Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Когда у самого Господа просят научить их молитве и ссылаются, в частности, на Иоанна Предтечу, как он учил своих учеников, это, конечно же, просьба не праздная, потому что действительно для грешного человека, для нас, пораженных грехом, это вопрос довольно серьезный. А как именно молиться, чтобы от молитвы был прок, чтобы действительно обретать опыт общения с Богом? Иногда, правда, человек вопрошает о молитве или недоумевает о молитве применительно к каким-то земным проблемам. Вот у меня такая-то проблема. Вот у меня муж пьет или сын великовозрастный, вот у меня там несогласие с зятем или невесткой, вот у меня такие-то проблемы возникли там с работой, или с дачей, или с квартирой. Какую мне молитву читать? Причем, ну, часто в такого рода вопрошаниях имеется в виду прежде всего некая форма молитвы. Какую именно из числа уже записанных имеющихся молитв? Или кому мне молиться? А вот как странно, почему же верующий человек не знает, кому молиться? Ну, конечно же, самому Господу Иисусу Христу, Пресвятой Троице, призывая и Отца Небесного, и Бога Сына, и Духа Святого в помощь. Пресвятой Богородице, ясное дело, потому что она первая ходатайца из живших на земле людей к своему Сыну, который является одновременно Богом воплотившимся, к любому из святых, кому вообще прилежит, как говорится, сердце, с кем есть опыт общения. Именно что можно и любому молиться, не обязательно, как это было раньше когда-то расписано, что такой-то святой помогает в таких-то нуждах. Можно подумать, что только в этих нуждах он теперь и помогает. У него теперь такая небесная специализация, что в других откажется помогать, тоже будучи ходатаем пред Богом. В конце концов, зависит от личного молитвенного опыта, можно сказать, от личного знакомства, опыта общения с тем или иным святым, не говоря уже об ангелах и об ангеле-хранителе. То есть это на самом деле вопрос праздный. Если мы не молимся всерьез и не пытаемся молиться, то вообще что спрашивать-то, кому молиться? А молиться – это, конечно, всегда определенный труд. Определенный труд, потому что молиться, иметь общение с Богом, обращаться всерьез к Богу, ко Христу, мешает наша греховность, наша греховная слепота, наша греховная расслабленность. И вот Христос в Евангелии дает некий образец молитвы. Это молитва «Отче наш», как мы ее называем. Он говорит: молитесь так: «Отче наш, иже еси на небесах», иже еси на небесех по-славянски, да? «Да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли». Вот эти первые слова этой молитвы, они фактически включают в себя некое исповедание веры и прославление Отца Небесного, который на небесах, который все сотворил, который един в трех лицах: Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. И прежде всего здесь мы молитву обращаем с прославлением самого Отца Небесного. Несколько ранее в Евангелии Господь говорит следующие слова: «И, обратившись к ученикам, сказал: все предано мне Отцем моим, и кто есть Сын, не знает никто, кроме Отца, и кто есть Отец, не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть. И, обратившись к ученикам, сказал им особо: блаженны очи, видящие то, что вы видите, ибо сказываю вам, что многие пророки и цари желали видеть, что вы видите, и не видели, и слышать, что вы слышите и не слышали. Христианство не зря называют Бога откровенным, потому что на самом деле истинное знание о Боге, истинное знание Бога, истинное обращение к Отцу Небесному возможно только тогда, когда Бог сам себя открывает человеку. Если Бог не откроет себя человеку, то человек своими силами не в силах иметь истинное познание Бога, потому что ум, пораженный грехом, начиная с отпадения Адама и Евы, он не в силах прозревать святость самого Бога и изобретает себе некие подобия Бога, которые часто в истории земной, истории народов оказываются не Богом, а идолами, языческими, такими именно, что башками с маленькой буквы. Так вне прямого откровения, вне прямого знания Бога. И вот в Сыне Божием во Христе Отец Небесный являет Себя во всей полноте, доступной для человека. Почему и говорится, что никто не знает Отца, только Сына, и не знает, кто Сын, только Бог. И кому Бог захочет открыть. Во Христе нам даруется ведение самого Отца Небесного, возможность обращения к Нему, возможность полноты общения с Богом, вообще полнота спасения. И кому захочет Сын открыть, то есть верующим в Него, верующим во Христа. Нам действительно, кто бы мы ни были, какого бы мы происхождения не были бы, в каком возрасте бы не были, если мы обращаемся к Богу, ко Христу, как к истине, нам Бог открывает Себя. А степень восприятия этого зависит от нашей веры, от нашего усердия, от нашего покаяния, от нашей молитвы. Можно сказать, вообще от нашего желания и способности Бога прославлять. Потому что истинная молитва, можно сказать, наиболее богоугодная, наиболее высокая, как говорят святые отцы, это именно молитва прославления, молитва благодарения, когда мы просто славим имя Божие, когда мы исповедуем, чтобы действительно Его воля осуществлялась, как на небе и на земле. А в чем Его воля? В желании всем спастись, всем людям, всему им же Богом сотворенному. И вот такое прославление Бога, исповедание того, что Бог есть Отец Небесный, чтобы Его воля осуществлялась, имя Его прославлялось, светилось, как здесь говорится. Потому и Богу угодно, что оно в основе своей именно должно содержать благодарность ответную Богу, ответную любовь и ответ такое своего рода в духовном отношении бескорыстие, такую бескорыстную ответную любовь к Богу, чему нужно учиться. И здесь именно святые отцы говорят, что вот эта вот молитва, она выше благодарения, прославления, чем молитва прошения. Хотя здесь, в молитве «Отче наш», Христос указывает о том, что нужно просить. «Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день, и прости нам грехи наши, ибо и мы прощаем всякому должнику нашему, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого». Да, хлеб насущный, пища и обычная, каждодневная, в ней человек нуждается, и жизнеподателем является сам Бог. Святые отцы указывают, что здесь все-таки говорится не только об обычной пище, но здесь говорится и имеется в виду и хлеб евхаристический, тело Христово, которое нам в божественной литургии под видом хлеба даруется, как тело, под видом вина, как кровь Христову. На самом деле, эта пища могла бы быть ежедневной. Первые христиане вообще многие причащались, если была возможность, каждый день, потому что жили в предвосхищении, в предощущении скорого пришествия Христова. Не просто своей земной кончины, а то, что еще, может, даже и до совершения их земной жизни, как только будет проповедано Евангелие, Христос придет на эту землю уже, силу и славу и великую, Царство Небесное откроется. Они формально несколько ошиблись, даже апостолы. Формально в том смысле, что не предугадали, что еще будет история длиться не одно тысячелетие. Но не зря в Священном Писании говорится, что для Бога один день как тысяча лет и тысяча лет как один день. Для Бога не важно, не настолько точнее важны временные сроки, потому что для Него все осуществилось. Бог во Христе уже осуществил наше спасение. Царство Небесное, оно уже потенциально для всех осуществилось, оно уже всем дано нам ценой крови Христовой, истекшей из креста. Осталось только человечеству Царство Небесное востребовать, проявить усилия, войти в Него. И человеческая история для этого еще и дана, как некие длящиеся тысячелетия. Длящиеся, можно сказать, еще по инерции истории человеческой цивилизации, по инерции развития мира, который продолжает сам по себе еще лежать во зле, и смерть и время царят в этом мире, но это фактор проходящий, это фактор уже, который Бог преодолел своим воскресением, просто даровал человеку, человечеству возможность еще существовать в рамках этой цивилизации, пока все люди, все народы, точнее, во всем человечестве, в каждом народе не исполнится осуществление этого царства, пока сам человек, само человечество не осуществит свободу выбора по отношению ко Христу и к Царству Небесному. Но сама эта интуиция апостолов и первых христиан, что вот Господь вот-вот придет, она, по сути-то, верная. Потому что, да, и земная жизнь наша конечна, и, безусловно, конечна она именно в преддверии всеобщего воскресения из мертвых. Поэтому смысл-то жизни нашей должен быть именно, чтобы быть готовым, подготовиться ко второму пришествию, то есть к встрече с самим Господом, насколько это возможно подготовиться. А человеком это невозможно, человеческими силами, Богу все возможно. Поэтому просить хлеба насущного – это просить пищи духовной, просить общения с Богом. Это готовиться к встрече с Ним каждодневно, на самом деле. Независимо от того, причащаемся мы раз в месяц или раз в неделю, а кто и чаще. Хотя призваны причащаться, стремиться к общению с Богом как можно чаще, насколько это возможно. Несмотря на то, что многие говорят о том, что ну как, вы не боитесь причащаться недостойно, не говорите ли вы о слишком частом причащении. Ну, конечно, человек должен бояться согрешать пред Богом, но разве кто достоин чаши Христовой? Если кто будет достоин, значит, тот будет сам в себе иметь источник жизни вечной. Зачем достойному Христа причащаться от чаши Христовой? Зачем абсолютно здоровому человеку принимать лекарства? Или больной человек скажет, я слишком болен, чтобы мне принимать лекарства, вот я немножко выздоровлю, а потом пойду к врачу, чтобы он мне наконец лекарство прописал. А пока я слишком болен и недостоин лекарства принимать. Такова вот психология, по сути, логика тех, кто говорит, что лучше вообще причащаться пореже, но достойно. А с чего ты будешь достоин, если ты редко причащаешься? Да если ты достойно, зачем тебе причастие? Если ты не нуждаешься в лекарстве от греха, каковым является Христос, значит, ты сам себе лекарство, и вообще тебе тогда причащаться не надо. А если мы люди грешные, но имеем жажду спасения, общения с Богом, то мы должны стремиться к причащению. И здесь Господь и говорит, что прошение в этой молитве, адресованное Богу, оно еще и содержит именно прошение простить нам грехи. Но и здесь указывается, что для этого мы должны прилагать усилия по исполнению заповеди любви, усилия по прощению других, якоже и мы оставляем должником нашим. Как говорили некоторые духовно опытные люди, иерархи, пастыри добрые, что если ты не прощаешь ближнему упорно, то ты не имеешь права эту молитву читать. Или должен читать тогда только часть этой молитвы, а доходя до прости нам грехи наши, якоже и мы прощаем должником нашим, останавливаться. Потому что как же можно просить у Бога прощения грехов, если ты сам не проявляешь никакого желания ближнего простить? Тогда мы подпадаем, наоборот, под осуждение. И следом после просьбы простить нам грехи, говорится, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Искушение – это когда мы искушаемся собственными грехами и страстями, но одновременно оказываемся и искушаемы от дьявола, потому что, как говорят святые отцы, дьявол действует на нас через наши же грехи и страсти. И если мы желаем спасения, мы должны бороться с дьяволом, потому что мы должны бороться с собственными грехами и страстями, и для этого нам дана благодать, оружие, можно сказать, орудие спасения, как в таинстве крещения при отречении от дьявола, крещаемому священник говорит: «Идуни и плюни на него, на дьявола». То есть, на самом деле, с помощью Божией нам дается власть даже на дьявола плевать. Но для этого нужно действительно искать помощи Божией, учиться прощать, искать пищи духовной, искать победы над грехом. И здесь это Господь иллюстрирует, что если кто пришел поздно ночью к одному из своих друзей, соседей, с просьбой дать кусок там хлеба найти, потому что пришел некий путник, тоже гость, и нечем его накормить, а тот пытается отнекиваться, говорит: я уже вот на ложе с детьми, уже, как говорится, все вот улегся, не могу встать и тебе там куска хлеба найти, то, говорит, по неотступности просящего все равно будет вынужден встать и найти там кусок хлеба, потому что тот все равно будет продолжать стучать и в такой вот ситуации просить, чтобы тот оказал ему такую милость, такую любовь. И Господь этот пример приводит из такой как бы обыденной жизни. Да, действительно бывает, что порой мы кого-то просим или нас просят, а мы сперва отнекиваемся. Вот некогда, вот болею, вот устал, вот у меня другие там события запланированы. Но потом уж очень человек просит, да и совесть вроде как христианская начинает заедать, и вот, как говорится, нехотя, скрипя, все-таки соглашаешься, оказываешь помощь, даешь то, что просишь, то, что просят, находишь для этого время и усилия. Да, по нашему несовершенству такое часто случается, ну и, как говорится, слава Богу, что бывает, да, мы говорим: нет, не пойду, а потом все равно, как говорится, идем, несмотря на первую реакцию несовершенную какого-то отказа, все-таки потом исполняем вот заповедь Божию или ту или иную просьбу, стараемся это делать. И вот Господь такой вот, в общем-то, понятный и обыденный пример приводит здесь для того, чтобы проиллюстрировать, показать, что если уж мы просим у Бога, то уж Отец-то Небесный, конечно же, подаст просимое. Хотя иногда нам кажется, что вот не всегда Господь исполняет то, что мы просим, или не сразу исполняет. Но ведь то, как говорится, наши мысли, наши мотивы, наши пути, а то мысли Божии. Порой Господь медлит не потому, что ему, как говорится, трудно, или потому что он хочет тех, кто просит его о чем-либо, помучить как-то ожиданием. Нет, просто у Господа свое божественное видение, что на самом деле нам полезно, а что нам вредно, что в определенный момент времени он нам может дать, а что по каким-то причинам пока ему не угодно, потому что это не ко времени или не к нашей пользе может оказаться. И в этом смысле роптать у нас нет оснований. Все осуществляется в свое время. И человек, ищущий спасения Царства Небесного, он знает, что Господь все ему дарует, что, ища самого главного, общения с Ним, с Богом, ища именно Царства Небесного, мы ни в чем земном, на самом деле, можем не испытывать нужду. А если даже нам кажется, что чего-то нам в плане земного здесь не хватает, значит, это лишнее. Значит, это на самом деле нам не полезное. Потому что может почему-либо воспрепятствовать гораздо более важному, вечному, непроходящему, нетленному обретению Царства Небесного. А это нам дано безусловно, и на это нам дана, и на это есть как раз-таки прямая воля Божия, чтобы мы все спаслись. И поэтому нам, как церковному собранию, надо действительно учиться всем спасаться, обретая опыт и покаянный, и молитвенный. Помоги нам в этом, Господи. Аминь.